Чувство юмора – непременное условие успешной семейной жизни. Природа этого чувства такова, что позволяет нам видеть вещи как бы со стороны. А поскольку мы слишком уж увязаем в мелких заботах и несообразностях нашей жизни, нам просто необходимо немного юмора, чтобы взглянуть на себя и свою ситуацию с иной точки зрения. Ларри Кристенсен пишет: «Однажды вечером мать прервала игру младшего из наших сыновей, позвав его мыться и готовиться ко сну. Он стал ворчать, что другие дети играют, а ему почему нельзя поиграть еще немножко, и в свою комнату он отправился в неважном настроении. Но затем мы услышали, как он забрался у себя на стул и стал выкрикивать, подобно цирковому зазывали: «Эй, эй, все сюда! Дается большое представление под названием «Наша мама» – великий погубитель забав и развлечений». С началом такого представления мрачная атмосфера в доме не могла не рассеяться. С ребенком следует обращаться вежливо. «Пожалуйста» и «спасибо» он нуждается не меньше, чем наши друзья. Искренние похвалы для растущего ребенка, что летний дождь для растений. Родителям, когда они говорят с детьми, надо прислушиваться к собственному голосу. Там, где ворчание и командирские окрики не помогают, к лучшим результатам приведет вежливый, но твердый тон. Все предложения не являются ни нормативными, ни исчерпывающими. Они просто иллюстрирует тот факт, что любовь слагается из множества небольших составных. Это и минута, уделенная ребенку, и мимолетное объятие, и поездка с ним на лоно природы, и послеобеденный час на берегу океана. Это и песня, спетая вместе за вечерним столом, и похвала в адрес его нового приятеля, и молитва о том, чтобы завтра в школе все было в порядке. Это значит отложить журнал, чтобы выслушать ребенка. Невзначай взъерошить ему волосы, утереть слезу, помолиться на ночь. Ваша родительская ответственность должна внушать вам благоговение, потому Бог и снабдил вас такими четкими инструкциями на этот счет, что хочет помочь вам в вашем родительском труде, который высоко ценит. Родители, учите своих детей, приучайте их к дисциплине, любите их, и вы благословите тех, кого произвели на свет, и они вырастут, чтобы стать благословением для других и воздать честь своему Господу. В колени матери ребенок положил все то, чем он безмерно дорожил, все то, что потихоньку он стяжал. «На, мама, сохрани!» И убежал. Довольный, с верой твердой, как гранит, что мать, как есть, все свято сохранит. Кусок резинки, крылья мотылька и ржавую головку молотка, 2-3 гвоздя и птичьих пол яйца с присохшим перышком какого-то птенца. И тем, что ей сокровища принес, растрогал он родимую до слез. О, если б мы могли вот так, как он, все принести перед небесный трон и в руки Божьи молча положить все, чем мы научились дорожить, надежды и стремления и родных, всех, кто нам дорог на путях земных, доверить все заботливым рукам того, кто жизнь свою нам отдал сам. И легче будет жить, исчезнет страх, когда богатство наше в небесах. Духовное воспитание детей. Кто-то сказал, что дети подобны мокрому бетону. Они очень впечатлительны, и детские впечатления сопровождают людей всю жизнь. Это очень удачное сравнение. И нас, родителей, оно должно наполнить чувством ответственности. Почти у каждого человека есть желание оставить за собой след для будущих поколений. Может ли быть лучшая возможность, чем возможность оставить добрые следы в жизни своих детей? И это не только возможность, это наша обязанность. Если мы не сделаем этого, кто-то другой оставит свои следы на мокром бетоне податливых характеров наших детей. В Новом Завете нет понятия «ходить в церковь», так как мы, христиане, сами являемся этой церковью. Также нет разницы между церковным служением и семейным служением. И это потому, что вся жизнь христианина должна быть богослужением, если он живет по воле Божией. Для того, чтобы церковная жизнь была полноценной, мы в первую очередь должны научиться правильно управлять нашими семьями. Обратимся к Ветхому Завету, чтобы рассмотреть поближе древнееврейский религиозный обряд, праздник Пасхи, и его значение для сегодняшней семьи. И пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство, и увидит кровь, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Несмотря на то, что почти каждый верующий понимает образное значение этого обряда и видит в пасхальном агнце Иисуса Христа, не всем понятно, что значение пасхального агнца – это избавление не только отдельных личностей, но и целых семейств. Подтверждается такой вывод выражением «по агнцу на семейство», и поэтому ясно сказано: «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте и домы наши избавил». Из этого библейского отрывка мы ясно видим, что Бог благословлял семью через верующего отца, который мазал кровью агнца косяки дверей дома в знак послушания Божьему повелению. Сегодня верующие родители могут до некоторой меры позавидовать возможности, которая представлялась родителям-евреям в обеспечении спасения их семей. Но разве в наши дни верующие родители не имеют права с твердой верой поставить своих детей под кровь агнца? Конечно же, имеют. Иисус Христос является нашим пасхальным агнцем. В Новом Завете, заключенном с Богом, кровь Христа имеет силу спасать, и мы все еще можем применять принцип пасхального агнца в наших семьях. За верующим отцом остается право и обязанность верой присваивать защитное действие крови агнца своему дому. В этом великая милость Божия, что, будучи отцом, я могу своей верой присвоить очищающую силу крови Спасителя не только себе, но и всему дому. Родителям-евреям приходилось каждый год обновлять помазание кровью, но кровь Агнца Иисуса была пролита раз и навсегда. И мы, отцы, верою можем каждый день обновлять посвящение своего дома и семьи Господу. Кровь Агнца Божия спасает нас и наших детей. Верой мы можем без сомнения ожидать, что чудное искупительное действие крови произведет свою работу и окажет влияние на все области семейной жизни, чтобы в семье были освящены все виды взаимоотношений и чтобы каждый ребенок сознательно отдался Господу. Многие возражают: «Но разве моя вера может спасти моих детей? Они ведь должны самостоятельно принять Христа своим личным спасителем». Да, совершенно верно. Поэтому Господь и добавил уже прочитанные нами слова: «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил». Бог повелел родителям рассказать об этом своим детям и научить их. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая, говорится в послании к Титу. Обучение детей занимает важную роль в их воспитании. Наша вера должна сопровождаться подобными объяснениями и учением. И так мы видим, что родители должны поступать как священники ради присвоения спасения семьям, но они также должны быть учителями и должны учить своих детей о значении крови Агнца. Ребенок не сможет принять дар спасения, обеспеченный ему верой родителей, если он о нем не знает. Поэтому мы, родители, должны просить у Бога мудрости для разъяснения детям, что совершила для них кровь Христа, чтобы они познали и полюбили Бога, который все сделал для их спасения, прежде чем они даже узнали о нем. Когда мы говорим об обязанностях родителей, и не просто родителей, а родителей христиан, возникает множество вопросов о том, каким образом мы можем выполнить все требования, предъявляемые к нам. Воспитание детей – руководство семейной церковью, предпринимаемые нами усилия, чтобы привести своих детей к Господу, все это обязанности, которые нам самим не под силу. Без содействия живущего в нас Духа Святого мы ничего не можем добиться. Его содействие является первым условием для того, чтобы привести своих детей ко Христу. Только возрожденным родителям-христианам поручает Бог привести ребенка к познанию Бога. Только родители, которые живут верой и поступают по вере, смогут послужить примером, способным побудить ребенка к принятию дара спасения. Какое преимущество, какая честь, что Бог доверил нам, родителям, эту великую ответственность быть священниками в наших семьях. Сознание, что Бог поручил нам это, побуждает с большей верой молиться Богу об их спасении. Враг хочет посеять в наших сердцах смущение и сомнение, что, мол, дети сами решают, хотят ли они стать христианами или нет. Следует воспитывать их в нейтральном духе. Но в действительности не существует такого нейтрального воспитания. Если мы не оказываем положительного влияния на ребенка, то он попадает под отрицательное влияние. Следующее преимущество родителей – это возможность оказать естественное влияние на своих детей. Родители любят своего ребенка и желают ему всего хорошего. А ребенок, в свою очередь, проявляет преданность своим родителям и, видя пример их веры в Бога, захочет стать чадом Божьим. Некоторые смотрят на это как на злоупотребление детской привязанностью к родителям и желание настоять на своей родительской воле. В свете учения Библии, утверждающим, что спасение возможно только по инициативе Духа Святого, мы должны рассматривать родительское влияние как одно из самых эффективных звеньев в цепи методов и средств, используемых Духом Святым для привлечения душ к Богу. Конечно же, случается, что этим влиянием злоупотребляют, но это скорее исключение, чем правило. По всей вероятности, всем родителям-христианам уже не раз приходилось слышать от своих детей вопросы о Боге, на которые они не в состоянии были дать ответ. Ведь дети настолько любознательны и часто могут задать больше вопросов, чем взрослые в состоянии ответить. На протяжении столетий мыслители оспаривали понятие о бесконечном Боге. Как же тогда мы можем ожидать от детей, чтобы они вместили это? В основном у детей очень ограниченные, в недостаточной степени развитые представления о Боге. И хотя эту неполную информацию о Боге можно постепенно дополнять, крайне важно, чтобы в раннем детстве в детях было заложено здоровое эмоциональное отношение к Богу. Хотя детскому мышлению присуща незрелость и даже противоречие, но чувства ребенка по отношению к Богу очень сильные. Например, существует ряд детей, у которых очень рано развивается страх по отношению к Богу. Одни дети представляют Бога как грозного судью, готового наказать их за малейшее прегрешение. У других с Богом связаны наиболее приятные события в жизни, и они считают Бога другом, всегда готовым помочь. Почти все дети относятся к Богу с большим уважением, благоговением и с некоторой неуверенностью. Их отношение к Богу главным образом формируется в общении со взрослыми, особенно с родителями. Например, ребенок, которого постоянно дисциплинируют, прибегая к угрозам, крикам и физическому наказанию, воспринимает Бога как злого и мстительного. Родители, которые часто раздражаются, способствуют тому, что дети представляют Бога раздражительным. Невыполненные обещания, изменчивые требования и лицемерие родителей вызывают у ребенка впечатление о ненадежном Боге. Выражение любви, уважение к интересам детей, последовательность и равновесие в дисциплинировании и этичное поведение – все это послужит тому, что у ребенка будут здравые представления о Боге. Почти всем детям присуще думать, что Бог имеет человеческий образ. Они сознают, что Бог обладает огромной силой, но, по их мнению, в конце концов, Он – существо, подобное людям со всеми человеческими чертами. Например, когда ребенок слышит о Божьем гневе, он сравнивает его со своим раздражением и огорчением. И если смотреть с детской точки зрения, это значит, что Бог передумывает и ошибается, как люди, но все равно в ребенке утверждается вера в Божью защиту. Можно было бы привести длинный перечень примеров, отражающих детские представления о Боге и его характере. Но в общем можно сказать, что у ребенка очень ограниченные представления о Боге, несмотря на то, что он говорит о Боге. Это объясняется неспособностью детей принимать чужую точку зрения. Дети видят все в своей детской перспективе. У них еще не развито абстрактное мышление. Они базируют свои умозаключения на чем-то физическом, непосредственно существующем. Как мы уже говорили раньше, отношение детей к Богу намного прочнее детских ограниченных представлений о Боге. Со временем представления детей о Боге будут созревать и развиваться, но эмоциональное отношение глубоко укореняется в сердце ребенка и, между прочим, оно во многом определяет развитие его интеллекта. Любовь и дисциплинирование – две наиболее важные области, в которых родители могут помочь своим детям развить правильное, здоровое отношение к Богу. Любовь следует проявлять так, чтобы ребенок понял, что он любим, и что он любим не только тогда, когда он этого заслуживает, а всегда, независимо от его поведения. Ребенок, переживающий, что может потерять любовь и расположение, живет в постоянном напряжении и неуверенности. Большинство родителей утверждают, что любят своих детей, но этого недостаточно. Чаще всего к самым маленьким любовь выражается физически. Их обнимают, ласкают. Физическое проявление любви очень полезно подчеркивать словами и выражением интереса к тому, что непосредственно занимает детей. Дисциплинирование – следующая, очень важная область, играющая большую роль в формировании отношения ребенка к Богу. К сожалению, часто о Боге идет речь как об угрозе в связи с дисциплинированием. Это печальная ошибка. Родители, которые прибегают к угрозам, только подчеркивают собственную слабость. Но когда взрослые предлагают логичные, приемлемые указания, ребенок учится принимать мудрые решения. Использовать Бога в качестве пугала неразумно, так как у ребенка непременно возникает отрицательное отношение к Богу. Очень важно дать ребенку ответ на вопросы о Боге, соответствующее уровню его развития и характеру родителей. Любящим и понимающим родителям намного легче передать понятие о любящем Боге, чем холодным и сдержанным. Но самое главное, ответ должен быть понятным ребенку. Не ограничивайтесь предположениями того, что вам кажется правильным. Лучше сказать «не знаю», чем дать вымышленный ответ. Как выглядит Бог? Где живет Бог? Где небо? Это вопросы, которые часто задают дети. А как Бог заботится обо мне? Это другой вопрос, который является основным среди бесконечного потока вопросов о роде и степени Божьего влияния на жизнь ребенка. Хорошим ответом может быть такой. Бог сотворил мир со всеми растениями и животными, в которых мы нуждаемся. Он сделал все, чтобы у нас была пища, одежда, а также чтобы мы могли построить дома. Желание Бога, чтобы у человека было сильное, здоровое тело, чтобы мы могли пользоваться всем, что Он для нас создал. Бог хочет, чтобы у нас были семьи и друзья, чтобы мы могли помогать друг другу. Такой ответ, предложенный нами, поможет ребенку понять, что способности, которые он имеет, он получил от Бога, и что ему следует быть благодарным Богу за родных, друзей и других людей, с которыми он встречается. Это также помогает ребенку избегать фантастических представлений, что якобы Бог защищает нас посредством какой-то магии, что человек не несет ответственности за свои поступки. Воспитание детей в христианском духе требует мудрости, большого количества усилий и молитвы. Не будем забывать, что наш любящий Отец всегда готов оказать нам свою помощь и протянуть руку, если мы терпим неудачи. Известная русская поговорка утверждает: «Хорошее начало полдела откачало». И это верно. Тем, как ты начинаешь, определяется, как ты кончишь. В притче 22, 6 стих написано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда я состареет». Начни правильно в воспитании сына или дочери, и в последующие годы ты будешь наслаждаться плодами твоей работы. Мы хотим разобрать проблему освобождения сына или дочери из-под родительской власти и авторитета. Почему некоторым родителям так трудно освободить своего сына или дочь? Первая причина кроется в том, что некоторые родители пытаются воплотить самих себя в жизнь своих детей, вместо того, чтобы дать ребенку развиваться согласно Божьему плану. Трудности приходят тогда, когда детям пора оставить дом. Родители думают: «Я не хочу отпускать моего сына. Я разлучаюсь с счастью самого себя». Такое отношение делает освобождение ребенка очень трудным и болезненным. Будучи родителем, вы должны как врагу противиться этой склонности заставлять своих детей быть тем, чем ты всегда хотел быть в жизни, но не сумел. Предай их несравненно лучшему Божьему плану для их жизни. Чтобы понять вторую причину трудностей, связанных с освобождением ребенка, нам нужно посмотреть несколько стихов из послания к Ефесянам, 5 глава. «Жены, повинуйтесь своим мужьям. Мужья, любите своих жен. Мужья должны любить своих жен, как свои тела. Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Это основные требования для удачного брака». Но вы заметили, что в этих стихах ни разу не упоминаются дети. Почему? Потому что детям никогда не было предназначено быть связывающим фактором в браке. Бог благословляет родителей детьми, но дети не должны использоваться родителями для скрепления брака. Это не полезно ни ребенку, ни родителям. «Я знаю семьи, — пишет Пести, — в которых родители все свое внимание обращают на детей и вообще не уделяют времени для развития взаимоотношений между собой, как между мужем и женой». Как отражается на такие браки уход ребенка? Родители, которые теснее связаны со своими детьми, нежели друг с другом, узнают, что им не по силам процесс освобождения детей. Мужья и жены — так не должно быть. Библейский подход к браку не таков. Это очень большая ошибка поставить ребенка в положение, где он связывает вместе семью. Итак, родителям не следует пытаться воплотиться в своих детях, и им также не следует использовать своих детей как своего рода клей, чтобы скреплять вместе семью. Вместо этого родителям надо прилагать все усилия, чтобы помочь своим детям достичь полного, Богом назначенного для них потенциала. Ребенок должен быть подготовлен к тому времени, когда ему придется оставить родительский дом и взять на себя ответственность устроения собственной семьи. И когда настанет окончательный день разрыва, то и он, и его родители будут готовы к этому. Возможно, польются слезы, но это будут слезы радости. Что же следует делать родителям, подготавливая к этому моменту, когда их дети уйдут из дома? В книге «Плач Иеремии», 3 глава, мы находим первый намек. Вот что там сказано. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Хорошо, полезно и правильно для человека нести некоторую ответственность в детские годы. Родителям нужно подготавливать своего ребенка к тому времени, когда ему самому придется нести бремя ответственности. Если твой ребенок не справляется со сравнительно легкими обязанностями в своей юности, как сможет он вдруг справиться с нагрузкой своей должности и обязанностями брачной жизни? Но некоторые родители убеждены в том, что им надо все делать для ребенка, думая, что этим оказывают ему услугу. Наоборот, от этого получается противоположный эффект. И к тому же это делает освобождение ребенка более трудным, так как ты знаешь, что он не будет в состоянии справиться с жизненными нагрузками. Итак, первый совет – это постепенно давать своему ребенку все большую ответственность по мере того, как он подрастает. Не пытайтесь все делать за него. И другой совет родителям – это смотреть на освобождение не как внезапное происшествие, а как на процесс. Процесс освобождения вашего ребенка начинается не в день его брака, а уже в день его рождения. И когда настанет день брака, вы оба будете готовы к этому. В притче 23 мы находим третий совет, касающийся и родителей, и детей. «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Купи истину и не продавай мудрости, и учения, и разума». Другими словами, поддерживайте связь даже после того, как ваш ребенок оставляет родительский дом. Будучи родителями, вы запаслись неоценимым опытом и мудростью, который вам следует с готовностью поделиться с вашими детьми, даже после того, как они оставили дом. Смотрите, однако, чтобы ваши советы предлагались правильным образом. Лучше всего, конечно, если ребенок сам просит совета. И он это сделает, если в годы его роста вы давали ему хорошие советы. В таком случае у него создается уважение к тому, что вы, как родители, говорите, и он сам будет обращаться к вам за помощью, даже имея уже свою семью. И последний принцип в процессе освобождения ребенка из-под власти вашего авторитета следующий. Постоянно пребывайте в молитве. Я так благодарен за последовательную молитвенную поддержку, которую мне оказывают мои родители, пишет Писте. И, наконец, мы знаем, что Сын Божий, Господь Иисус Христос, продолжает свои ходатайственные молитвы за нас перед Отцом. Какая радость быть в такой семье, где Отец знает нас, учит нас и воспитывает нас до зрелости. Самое лучшее для человека – находиться в Божьей семье.